говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября. Ярмарка будет проходить в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный». На выставке можно заказать требу, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября с 11 до 19 часов в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 17 сентября совершить паломническую поездку и помолиться у Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка 17 сентября посвящена чудотворному образу Матери Божией, с которым связана судьба России и в XX веке, и в наши дни, Песчанской иконе Пресвятой Богородицы. И эта поездка посвящена небесному покровителю русского воинства, русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. Думаю, что все понимают, как важно сегодня, в эти дни суровых испытаний, молиться Царице Небесной и всем русским святым. Мы с вами помолимся в храме преподобного Федора Студита. Это приходской храм Александра Васильевича, в котором Суворов пел на клиросе. Помолимся у чтимого списка иконы Матери Божией Песчанская и у иконы Пресвятой Богородицы Писидийская, чье празднование совершается накануне, 16 сентября. Затем побываем в храме Христа Спасителя. Помолимся с вами у великих святынь, которые находятся в этом храме. Приложимся ковчежцу, где находится частица ризы Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, риза Пресвятой Богородицы, гвоздь креста Господня. Приложимся ковчежцам с мощами многих угодников Божьих и к святым мощам митрополита Московского Филарета. В этом храме мы помолимся и у редкого, явленного в годы Первой мировой войны, образа Матери Божией Августовская Победа. Затем мы побываем в храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на Всполье. Называют этот храм еще иногда Георгия на Всполье. Помолимся у иконы Пресвятой Богородицы Порт-Артурская, которая именуется Торжество Пресвятой Богородицы. В храме находятся и чтимые иконы Матери Божией Иверская, Неупиваемая Чаша, иконы многих угодников Божьих с частицами их мощей. Те, кто желает к нам присоединиться 17 сентября в субботу, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Здоровья и милости Божией всем, кто слушает сейчас православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова за режиссерским пультом Евгений Боин. Милости прошу, пишите, звоните. Наши телефоны 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Сегодня День знаний, и мы проводили в школы и вузы наших детей. Накануне в храмах отслужили молебны на новый учебный год. Детей из православных семей причастили. И даст Бог, учебный год пройдет детям на пользу, а родителям на утешение. Сегодня, 1 сентября, мы празднуем Донской иконе Царицы Небесной. Дивная икона. По преданию, накануне Куликовской битвы донские казаки, прибывшие на помощь князю Дмитрию Ивановичу, принесли с собой этот образ. Святыня была установлена на древке, и русские ратники несли ее перед собою, как хоругви. Победа русского воинства над татарскими полчищами связывали как раз вот с небесным заступничеством Пресвятой Девы. И после победы великая княгиня Евдокия, супруга великого князя Дмитрия Ивановича, заказала такой образ великому иконописцу Феофану Греку. И с тех пор множество списков Донской иконы Богородицы прославились чудотворениями. Среди сохранившихся особо почитается в народе образ из Малого собора Донского монастыря Пресвятая Богородица, защитница от нашествия неверных и во всех наших нуждах и бедах наша заступница и помощь. Пресвятая Богородица, спаси нас! Дорогие слушатели, вот 3 сентября в 1942 году во время войны родился русский художник Константин Васильев. В этом году ему исполнилось бы 80 лет, мог бы еще и дожить, но погиб он в 34 года. Картины его потрясающие. Они открывают нам героизм и красоту наших предков, наших сродников, русские традиции, фольклор. В Казани, на родине художника, создан Государственный музей Константина Васильева, а у нас в Москве, в Алтуфьеве, есть Славянский культурный центр имени Константина Васильева. И 3 сентября, в субботу, в 18 часов, 80-летие художника, там будет отмечено концертом классической музыки. Выступят прекрасные певцы, музыканты. Адрес: Череповецкая улица, 4Б. Славянский культурный центр имени Константина Васильева. В народе вообще-то знают как музей Константина Васильева. Проезд метро Алтуфьево и далее либо пешком пройти, либо любой автобус в сторону Леонозова. Пешком пройти даже лучше, если хорошая погода. Повторю, это в субботу, 3 сентября, 18 часов. Вечер посвящен памяти и 80-летию русского национального художника Константина Васильева. Ну, а теперь я представляю с радостью нашего дорогого собеседника, священника Дмитрия Попова. Вы его помните, когда он служил в Зеленограде. Он бывал у нас. А теперь он на новом месте, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Воронове, города Москвы. Дорогой батюшка, благословите всех, кто в студии, кто нас сейчас слушает.
Здравствуйте, дорогая Нина Васильевна, дорогие братья и сестры. Всех вас сердечно поздравляю с памятью, с образом, да, иконы Божьей Матери Донская. Кстати, Куликовская битва, она совершалась на Рождество Пресвятой Богородицы, по новому стилю, это 21 сентября, вот. А сегодняшняя память этой иконы, она приурочена к избавлению Москвы от татар в 17 веке, где в походной церкви находился этот образ Божьей Матери, а уже впоследствии на этом месте был построен Донской монастырь, где и хранится этот образ. Вот. Также поздравляю всех с Днем Знаний, дорогих детей, которые пошли в школы, получая эти знания, студентов, которые поступили в вузы, тоже которые должны совершенствовать те знания, которые они получили, в средней общеобразовательной школе, ну и всех наших дорогих учителей. То есть поздравляю всех учащих и учащихся с праздником. Вот. И желаю Божьей помощи на грядущий учебный год. Кстати говоря, церковный индикт, он начинается с 1 сентября, правда, по старому стилю.
14 сентября.
Через 13 дней, 14 сентября, будет церковное новолетие. Но, тем не менее, по новому стилю 1 сентября – это тоже такой новый учебный год получается, где мы получаем знания.
Да, я всегда вспоминаю, как бабушка собирала в школу, всегда тоже благословляла. Дорогой батюшка, благодарим, конечно, поздравления, но вот вчера же у вас был, по-моему, престол, или позавчера?
29-го.
На Всемилостивого Спаса.
Да, ага. День нерукотворного образа, а точнее перенесение из Эдессы в Константинополь. Перенесение убруса, то есть того полотенца, которое да, Господь сотворил чудом, когда исцелял эгейского царя Авгария.
На хоругвях ведь тоже изображение именно спас нерукотворный.
Как между прочим, раньше. Да, военные походы наши князья любили брать хоругви, где изображали Божью Матерь и Христа, потому что они являли собой знамя победы. Вот, и очень любили именно нерукотворный спас да. брать в походы. Ну и другие, конечно, иконы, но нерукотворный образ, он вот часто так вот отождествлялся у воинов с победой.
И он какой-то родной, вот особенно 12 века новгородских писем, как говорят, да? Там такой лик необыкновенный, он живой, всегда живой. Это так, батюшка. Ну, у вас престол, но в Зеленограде скучают о вас. Вот мы причащались недавно в Зеленограде, подходят, вспоминают, как мы с вами в эфире беседовали. И говорят, отца Дмитрия сейчас нет, он в Москве. Но многие, наверное, приезжают к вам туда.
Да, приезжают гости.
Это Воронова как проехать-то?
От метро Теплый Стан ходит 503-й автобус, 887-я маршрутка. Вот, так что, ну, или по навигатору на собственном транспорте. Так что приезжайте в гости, будем ждать.
Да, место историческое, не только из Зеленограда, и церковь
всех замечательная. Приглашаю вас да. тоже, так угу. что приезжайте.
Даст Бог, конечно. Вообще, Воронова – это историческое место. Батюшка, ну да, позвольте, я объявлю тему, да? Сегодняшняя угу. тема у нас, дорогие братья и сестры, «Мессианские места Библии». Адам и грехопадение. Батюшка, вот как раскрыть эту тему «Мессианские места Библии»?
Угу. Мессианские места. Нужно, наверное, дать определение слова «мессианское». Мессианское от слова «мессия» происходит, да? Мессия – это значит «помазанник», а по-гречески «Христос». А по-русски «помазанник».
Вот. А «спаситель»?
«Спаситель» – это имя Иисус переводится. Значит, «Христос» – это «помазанник», да, или «мессия» с разных языков. В русский «Христос» перешел именно, ну, как «Иисус-помазанник», дословно надо переводить, да, если угу. в Библии читать. Но наш текст именно вот слово «Христос» перешел и ужился благополучно. А помазанники кто такие были? Цари. То есть Иисус царь. А царь он что должен делать? Править. Да? Направлять людей, заботиться о народе. Не только командовать, да, но и служить. Царское служение было. Чтобы людям было хорошо и комфортно. Вот. То есть это те места в Библии, которые... произошли когда-то и прообразовали будущее. То есть наши ветхозаветные отцы-патриархи, которые жили в Ветхом Завете, они прообразовали Христа, ну или какие-то действия. Вот. Или, допустим, Богородицу могли прообразовать, как Неопалимая Купина, например. Да? Вот. Но все места мы не успеем мессианские разобрать, конечно. Если брать сначала, то коснемся как раз Адама, Еву, то есть первых людей, и грехопадения первых людей. Немножечко разберем. Вот. С чего хочется начать? С того, что Библия говорит нам о том, что Господь Троица, да, как такой разговор между собой у них получается. И они говорят: сотворим человека по образу нашему и по подобию. По образу нашему и по подобию. Вот слова такие, образ и подобие. Эти слова, как говорит святитель Иоанн Златоуст, относятся к Сыну. То есть именно в Его образе и подобии, в силу того, что Он когда-то воплотится, Святая Троица, она создает человека. Вот. У нас поступал вопрос перед эфиром буквально.
Я его прочитаю, батюшка, но я хочу сказать. Образ-то нам дан как бы даром, да? Каждому человеку образ Божий дан. А вот подобие, оно задано, то есть мы должны стяжать его в течение жизни, да?
Если кратко, да. Если кратко, да.
Так, и зачитать вопрос, да, вот пишет Марина. Пожалуйста, помогите объяснить ребенку, что человек создан по образу и подобию Божию. Мол, возражает, тогда Бог выглядит как человек, а мы говорим, Бог есть любовь, через Христа Бог воплотился в человека. В общем, для меня, пишет Марина, объяснить это убедительно ребенку не получилось.
Смотрите, интересный такой вот момент есть, если мы читаем внимательно Библию, что сначала Бог сотворил человека, а уже после грехопадения надел на них ризы кожаные, то есть нашу плоть.
А так были только духовные.
То есть, ну это по одним из толкований, это именно та плоть, которую мы имеем сейчас, болезненная, ну поврежденная наша природа. Что такое образ Божий? Это отражение свойств Бога. Например, бессмертие души человеческой. То есть бессмертная душа не умирает у человека. В свободе воли. То есть мы не запрограммированные роботы на добрые дела. То есть представьте, Господь бы создал всех, и все сразу добрыми, хорошими были.
И не искусственный интеллект у нас, а живой.
Но мы можем выбирать. Быть с Богом или не быть с Богом. Третьего не дано. То есть мы становимся либо рабами греха, либо свободными людьми, когда выбираем Бога. Вот. И, соответственно, в чем еще? В творчестве человек может творить. Господь, Он создатель творил, да, вот человек же придумает самолеты, там, ракеты и так далее. Ангелы и дьявол, они не могут быть творцами, а человек может. Он выше ангелов был задуман, который должен был объединять мир животный и духовный. Вот. То есть образ — это то, что у нас есть у всех. У грешников, у праведников и так далее. А подобие надо заслужить, то есть оно будет не одинаково. То есть как человек будет вести себя, слушать заповеди Бога, восходить к Богу, то он может восстановить подобие и стать подобным. Как мы говорим, преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский. Что значит преподобный? Значит, очень подобный. Человек очень подобный, стал похожим на Бога. Поэтому его канонизировала Святая Церковь, говоря: поступай и живи так, как он, и ты станешь святым. Бог свят, и мы призваны к святости. Вообще, образ должен нас был вести к обожению человека. То есть человек должен был стать маленьким Богом таким, по благодати, конечно, не по творению.
И выше, чем ангел?
Конечно. Но, между прочим, человеческая природа Христа выше, чем ангела. Ангелы, Богородица.
Ну, конечно, да, честнейшие
херувим. Это херувимы, серафимы, высшие чины ангельские. И Богородица стала выше, да? Вот. Поэтому по замыслу, конечно, человек должен был стать выше ангелов. Поэтому, собственно говоря, и сатана, или Деница, он позавидовал человеку и искусил его в раю. Вот. А когда мы говорим о том, что у Бога должны быть там руки, ноги и так далее, Бог есть Дух, и когда мы говорим о том, что Бог там рука Божья, или гнев Божий, да, или Господь там вдунул, вот, мы употребляем, ну, для ребенка это сложный термин, наверное, будет, но взрослые поймут, термин такой антропоморфизм, то есть человеческие качества приписываем Богу. Для чего? Чтобы нам было понятнее действия Бога. Аналогов у нас других нету, мы просто не поймем эти действия. А когда мы Богу приписываем действия человеческие, тогда все понятно бывает. Вот как говорится, да, дождь идет, да, идет человек пешком, да, и идет дождь. Слова одинаковые, да, но по-разному действия происходят. Вот. Или когда вот в русских сказках изображается ветер, и в виде этого ветра дедушка, который дует, допустим, да, такой образ, чтобы детям тоже был немножко понятнее. Поэтому образ – это то, что есть у нас всех общее, а подобие мы должны заслужить. Заслужить как? Исполняя закон Божий, участвуя в таинствах церкви. Вот.
Благодарю. Я думаю, поняла, Анна Марина, как объяснить ребенку, что такое образ и подобие Божие. Но ведь Господь воплотился в человека. Иисус Христос, даже вот когда мы читаем Евангелие, утомился, вот такое есть слово там.
Да, но как человек он был подобный.
Вкушал пищу.
Подобный нам. Как Бог он не утомлялся, а как человек плоть утомляла его, конечно, да. Вот, и именно благодаря этой плоти Христа, в которую он воплотился, да, Господь и создает человека. И вот такие вот места, которые мы сейчас будем смотреть, рассматривать, изучать, да, с вами, нам немножко понятнее станет, о чем идет речь. Вот, теперь можно перейти к Адаму, к первому человеку. Святитель Ириней Леонский, что интересно, он говорит, что Адам получил состав свой из земли, невозделанной и девственной.
Персть земная, глина.
Да, то есть представьте себе, вот мы пришли на огород, да, и там он неокультуренный.
Непаханное поле.
Непаханное поле, да. И Господь из такой земли создает Адама. Но это действие Бога, оно стало прообразом. Прообразом рождения Христа. Из девы появляется человек Христос, подобно тому, как из земли, которую мы называем тоже матерью, человек же из земли создан, она наша мать, мы по ней, в конце концов, ходим, питаемся от нее, она нас кормит, поет, да, а на Руси как называли?
Матерь-земля,
ну, в силу наших природных климатических условий. Конечно же, земля наша мать, то есть мама рождает Адама, дева, и дева рождает Христа. Святитель Амвросий Медиоланский тоже очень верно замечает, что оба они, то есть Адам и Христос, не от семени мужеского, то есть от женщины произошли. Между прочим, и генетики говорят, что вот женское начало, оно первичнее, вот, а мужское уже, оно как бы...
женщину из ребра создал Господь.
Да, Да, но все равно без начала семени мужеского, да, то есть Адам, он воспроизводится от земли, Адам, не Ева, а Адам, он именно из, без семени мужеского, то есть у него не было отца.
Господь, Бог,
Господь, Творец. Он как Творец, да. Но Адам, он получил начало от вдуновения жизнь, то есть он сотворил и вдунул в человека душу живую, да, а Христос воплощается по наитию Святого Духа. Да, но Господь, он как и отец и мать нам, да, но в то же время здесь имеется в виду, что такие есть аналоги – Христос и Адам. Адам рожден Богом из земли,
земной, да.
А Христос рожден от Девы. То есть мы сейчас бытие свое получаем, но тоже можем сказать, по воле Божией он участвует в нашей жизни, конечно, да, по волеизъявлению Бога. И при начале мужского и женского. Мама и папа должны быть.
А в этом грехопадении?
Что?
В этом грехопадении, что вот...
Нет, грехопадение рождаем... это...
А первородный грех у ребенка? Он остается на младенце, первородный грех.
А что такое первородный грех? Это первый грех Адама и Евы, личный грех. А первородный грех, как говорит святой преподобный Максим Исповедник, это личный грех Адама и Евы, и мы под следствием первородного греха, которое передается на ребенка, на нас и так далее, на всех потомков Адама и Евы, это есть смертность, тленность и страстность. Вот что нужно понимать под первородным грехом. И вот что победил Христос на кресте. То есть вошла с грехом смерть, и Христос на кресте побеждает смерть. Но я об этом тоже немножко, да, немножко попозже об этом скажу. Мы вернемся к этой теме. Но просто первородный грех, человек не несет вину за грех Адама и Евы. Мы с вами не виноваты, что Адам и Ева согрешили. Нас тогда не было. Да? Как, допустим, ну, такой пример приведу. Если женщина беременная будет курить, пить алкоголь, вести такой неправильный образ жизни, не слушать рекомендации врачей, ребенок ее может родиться с отклонениями. Он не виноват, что у него мама такая, но отклонения у него будут, да, как следствие того образа
по
жизни.
По грехам матери, да?
Мамы, да. Мама грешная, ребенок такой родился. Вот. Но он не виноват при этом, да? Поэтому он несет следствие грехопадения мамы.
Но все равно несет крест какой, вот когда дети рождаются.
А все мы крест несем, и каждому свой Господь дает, так как нам полезно для спасения.
Ну, вот. Здесь первородный грех, ребенок не виноват, а он несет этот крест по грехам родителей.
Да, несет, конечно.
Жаль ведь таких детей. Вроде не виноват дитя, а вот родился таким.
Когда мы говорим о ризах кожаных, человечество, как говорят святые отцы, получило плоть. И вместе с ней, с этой плотью, входит смерть. Зачем? Чтобы зло не увековечилось. То есть вместе со смертью умирает зло человека. То есть получается, это наказание, которое дает Господь Адаму и Еве, оно служит всем нам на благо.
Но зло-то остается потом в памяти других поколений.
Зло? Что такое зло? Это отсутствие добра. То есть Господь не творил зла. Это отсутствие, наверное, послушания воли Богу. То есть, если мы не слушаем Бога, да, мы, наверное...
Ну, бывает так, что озлобляются люди в силу каких-то
оно
несчастий.
Лишь в сознании человека бывает, да? То есть, что такое вот нож? Ножом можно порезать хлеб, а можно убить человека, например. Господь сотворил все в этом мире добрым, а уже в сознании человека происходит зло. Вот убери человека, наверное, из земли, будет ли зло? Ну, духов, наверное, злых, если убрать тоже, да? Будет ли на земле зло? Да не будет. Конечно, сейчас мы наблюдаем и такие вещи, что одни животные едят других. Тоже можно в каком-то плане злом назвать. Но это появилось
так
в результате...
Так это вся земля лежит во грехе, батюшка. Все...
В результате грехопадения. Ну, неправильно
сказать. Все существа,
сказать.
Почему все существа абсолютно, кроме пчелы, а все как-то кто-то кого-то ест. Барашек, он невинный, чистый, но он ест живую травку. А вот пчела, она своим существованием приносит только благо. Она опыляет цветы, она дает мед,
ну,
и даже когда
Господь,
она
жарит. Травку Господь, когда сотворил, сказал, вот ешьте вот это, да, и в раю повелел. Всякий плод древа да. кушайте, кроме плода древа познания добра и зла. Вот. И здесь задумано было, что человек уже питался. Человек, конечно же, питался. В результате грехопадения апостол Павел пишет, что вся природа ждет человека, когда он придет к Богу. Да?
Батюшка, вот Евгений Павлович, наш режиссер, принес записку. Сейчас позвонили, видимо. При крещении, радиослушатель говорит, человек должен измениться. Меняют имя, и меняется его плоть. Снимается ли с него первородный грех крещением? Хороший вопрос.
Дайте еще раз.
Угу.
Человек должен измениться, конечно. Вот вода... Крещение, оно символизирует собой землю. То есть, когда человека погружают, он умирает. Закапывают как бы его, да?
Это в память потопа всемирного?
Нет, в память умершего Христа. А когда вытаскивают, значит, он воскресает. Мы же говорим, елица во Христа крестистися. Его смерть и воскресение. Там даже в молитвах это указано. То есть происходит изменение. Человек духовно рождается. Меняют имя. Ну, что значит меняют? Иногда...
Дают имя.
Иногда... Нет.
Меняют имя, когда монашество.
Нет. Бывают при крещении такие случаи, когда там парня зовут, допустим,
Рэм.
Павел, а его крестят как Серафиму. Ну, я такие случаи
бывает,
знаю
да?
просто. Да. То есть имя одно, дают другое. Ну, бывает, перед Богом он отвечать будет, как Серафим, например, да? А бывают, имена остаются. Христос, кстати, у апостолов имена менял, да?
Симон,
Петр. Он был...
Симон?
Симон, да. Прозвали Кифой, Петром, например, да?
Камень.
Ну, таких случаев есть. И меняется его плоть. В каком плане меняется его плоть? Плоть, она остается у человека поврежденной. Она изменится после второго пришествия Христова.
А грех первородный снимается?
Снимается ли с него первородный грех? Тут нужно понять, что такое первородный грех. Если это личный грех Адама и Евы, то он вину за них не несет. То есть он не может... сниматься, потому что он не был, да, у нас. Последствия первородного греха, они, конечно, будут упраздняться у человека, но после его воскресения из мертвых. То есть, что такое, я повторю слова преподобного Максима Исповедника, он понимает под первородным грехом, а точнее последствия первородного греха, смертность, тленность и страстность. Что такое смертность? Когда человек умирает, тленность. разлагается. Умер человек, он разлагается, да? Или такой вот пример скажу. Человек поранился, проткнулся, например, чем-то острым. Если он не остановит кровь, он будет разлагаться.
Умрет.
Если человек не остановит гнойную рану, она будет размножаться, да? Вот это вот есть процесс тления. Что такое страстность? В данном случае не как грех страсть нужно понимать, а страсть — это славянское слово, на русский переводится как страдание. То есть...
Страсти Господни, да?
Да, страдания Господни, mm-hmm. тут нужно понимать.
Страстная седмица.
Есть неукоризненные страсти, то есть что сюда входит? Сюда входит, вот человек, если не поспит, он будет страдать?
Да, конечно.
Будет. Не покушает, будет страдать? Будет. Не попьет, будет страдать?
Жажда.
Будет. До грехопадения человек мог спать, мог не спать, мог кушать, мог не кушать, мог пить, мог не пить, но он в этом не нуждался. А после грехопадения он начал в этом нуждаться. Да. Вот. Соответственно, снимается ли с него первородный грех? Ну, если мы видим, что мы после крещения спим, кушаем, болеем, пьем, да, последствия у нас остаются. В крещении человеку подается такое семя, можно сказать, образно, которое должно в нас взрасти и дать плод. Через крещение человек становится членом Церкви Христовой, который участвует в соединении с самим Богом, причащается. Крещение дает право человеку причащаться. Это высшее, что есть в нашей жизни. То есть ради...
Источника бессмертного вкусите, как поем, да.
Ради Евхаристии была создана земля, да, а хлеб и вино самыми распространенными продуктами стали на целой земле.
Батюшка, простите, а вот вы сказали, что тленность у всех у нас, да? Угу. А мощи святых, они же нетленные?
Нетленные, да. Ну, все равно чувствуется процесс разложения, да,
косточки
у человека, косточки. Да. Но Господь являет чудо и показывает, что вот процесс тления на праведниках, он особенный. Это, ну, один из признаков святости. Но даже если у святого человека истлеют кости, да, это ни в коем случае не...
Не говорит о его греховности, да?
Не говорит о его греховности, да. Господь просто по нашим грехам показывает, посмотрите, вот как человек обоживается. То есть главная задача – это обожение, да, которое должно начаться уже здесь, на земле, в том числе и через крещение, если мы правильно будем духовной жизнью жить. И основательно оно произойдет после второго пришествия Христова.
Батюшка, вот особое какое-то внимание, да, уделено в Святом Писании девственности и девственникам. Но ведь мы все выходим замуж, женятся.
Тут, наверное, Христос говорит о том, что человеку не чужда эта вот девственность.
Чистота, целомудрие.
А это как подвиг или форма существования, которая имеет право быть, особенно ради того, если человек делает это подвигом на пути к Богу. Но семья тоже является подвигом, да, если человек семейный.
Мне кажется, даже больше.
Ну, одному, наверное, легче жить и спасаться, а в семье уже свои особенности существуют, которые, наверное, как-то влияют особо на человека. Но благодаря семье человек учится любить больше, жертвовать собой. То есть эгоизм уходит куда-то.
Ну, да.
Не мне должны, а я должен. Ребенок маленький рождается, он ничего не сделал, чтобы его любили. Но ему все служат при этом.
И он сам любит, отвечает.
Да.
Но, батюшка, девственность должна быть, наверное, в монастырях, потому что говорят же, вот злые старые девы бывают, или там сухой такой бывает, ну, аскет, девственник.
Ну, монахи дают обет целомудрия, конечно же, но и в миру это тоже есть люди, которые, ну, не хотят в монастыре жить, да, но считают, что на земле здесь или в городе, или за городом, может, кто-то и в пустынях, и в лесу живет, я не знаю, но, тем не менее, несут подвиг девства. Но тут надо смотреть цель этого девства, да, как апостол Павел пишет, нет, Христос объясняет апостолам, да. Он говорит, что есть евнухи от природы, а есть вот евнухи или скопцы, которые оскопились все сами ради Христа ради, или Бога ради, да. Это разные вещи. То есть...
Батюшка, ну это для мужчин, да. А если вот девушка, и она не смогла выйти замуж, она остается девственницей.
Ну, ей это... надо хранить эту девственность.
Она целомудрие. Же не виновата в этом?
Не виновата, да. То есть тут хранение, целомудрие, конечно же, это подвиг для нее будет в данном случае.
Батюшка, можно я повторю ваши телефоны еще раз, наши телефоны? Дорогие братья и сестры, сегодня с нами священник Дмитрий Попов, молодой священник, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Воронове, города Москвы. Вы можете сейчас звонить, режиссер соединит с эфиром, и у нас много вопросов. Угу. Будем отвечать?
Да, давайте.
А потом нам нужно будет помолиться. Вот пишет раба Божия Алла, почему Христа называют вторым Адамом?
Да, действительно, Христа называют вторым Адамом или новым Адамом. Почему? Потому что цель первого Адама была возделывать рай, приводить все творение к Богу. Адам не справился с этой задачей, согрешил, ослушался Бога. И Христос, он воплотился и сделал то, что должен был сделать Адам. Поэтому, если кратко, его называют вторым или новым Адамом. То еще хочется сказать, быстро пробежать по этой теме, потому что время на самом деле незаметно летит.
А к нам дозвонились, батюшка.
Да?
Мы примем звонок.
Давайте звонок.
Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
Подскажите, пожалуйста, можно ли быть причастным Богу без причастия? Спасибо, Господи.
Причастным Богу без причастия. Хороший такой интересный вопрос. Вы знаете, мы можем сказать так, а были ли причастны Богу люди когда-то? Давайте посмотрим на эти примеры. Ну, Авраам был причастным Богу?
Нет, конечно, причастия он не имел, но он причастен Богу, конечно, он верил.
Причастен, он стал святым, он попал в рай после воскресения Христова, когда люди были выведены из ада, да, тех, кого Господь вывел, спас.
Но это Ветхий Завет, а вот после...
Нет, ну тут вопрос, может или не может. У Бога все возможно, правильно? Вот. Просто бывают, наверное, иногда и провокационные такие вопросы священникам задают, да, что батюшка ответит, может или не может, да, и...
Так это по обстоятельствам, наверное, смотреть, батюшка. Вот смотрите, в советское время вот на смертном одре даже не причащали, вызвать священника домой было не так
Нет,
просто.
Нет, тут вопрос, может или не может, скажем так, точно легче с причастием.
Конечно.
С достойным причастием. Попадет ли человек в рай вне причастия, мы не знаем. Как Серафима Саровского когда-то спросили про католичество. Он говорит, я не знаю, спасутся ли там, но я бы не спасся. Да? То есть он не стал как-то критиковать, наверное,
А у протестантов вообще нет причастия, у католиков
как-то там? Оно есть у протестантов, но оно символический характер носит, да, а не действенный, как у нас.
Неживой.
Поэтому с причастием мы видим, мы же причащаемся с вами, мы видим, как и с причастием сложно спасаться, и сколько искушений у нас есть. Если у человека этого нету, мы не знаем, да, как Господь с них спросит. Но то, что без этого сложнее, это однозначно.
Вот. Да, конечно. Так, у нас еще звонок, да? Так, а вот вопросы. Христос изменился при крещении? Изменилось ли его имя, спрашивают?
Дело в том, что Христос не крестился в нашем понимании, да, как мы крестим. Мы крестимся во Христа.
Ну да.
А была традиция, неподобная нашей современной, да, Иоанн Креститель, я, кстати, тоже об этом, если успею, скажу, Иоанн Креститель, он погружал людей, говорил им, покайтесь, они заходили, он омывал. Вода – символ очищения, мы руки запачкали, мы очистили. Человек согрешил, он же с грехом ходил. Если молился Богу, Господь ему иногда открывал, что простил тебе грех, да. А так они с тяжестью этой ходили. Это сейчас у нас таинство исповеди дано нам, чтобы нам жилось легче. Вот, покаялся и со свободной душой такой, с чистой душой идешь радостный. Да, тогда люди в себе это носили. И Иоанн Креститель, Господь ему дар такой дал, прощать тоже грехи, заходили в Иордан, он их погружал, и они уходили. А Христос, он зашел в Иордан и тут же вышел. Он не стал погружаться, у него не было грехов. Ни до, ни после крещения, разумеется. Вот.
Очень вот интересный вопрос. Смотрите, при крещении мы отрекаемся от сатаны и его козней. В реальной жизни мы не можем отречься от его влияния. Мир не даст. Может, в этом и есть причина нашей недолгой жизни и... Ну, и...
Конечно, грех – это причина смерти. То есть, когда мы грешим, мы снова впадаем... Да, Адам один раз согрешил, а мы сколько раз после крещения грешим?
Где ступило, там
согрешило.
Конечно,
но мы причащаемся во исцеление души и тела. Мы исповедуемся, мы причащаемся. Для этого нам даны таинства Церкви, чтобы мы спокойно могли идти дальше. Ну, такой пример приведу. Вот есть тропинка, которая идет по лесу, да? Человек идет, споткнулся, упал. То есть согрешил, упал, покаялся, встал, идет дальше. И наша задача как можно меньше падать, а если падаем не так болезненно, чтобы за нашу жизнь успеть дойти к цели, то есть выйти из леса, прийти к Богу, можно так сказать.
Так, Евгений Павлович показывает телефон у нас. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, Васильевна. Такой вопрос, правильно я понимаю, что... По сути, Адам с Евой пост нарушили.
Пост, все, да, мы... можно сказать, что пост.
То и поэтому важность поста, она очевидна, и последствия нарушения поста.
Да, я об этом тоже сказал бы. Не успели дойти, очень много вопросов.
Да,
я сейчас давайте кратко... Пробегусь, успеем мы немножко?
Давайте сначала помолимся, потому что остается не так много времени. Дорогие братья и сестры, давайте вместе с батюшкой вздохнем о здравии наших жертвователей дорогих. Всем здоровья, и мы молимся, дай Бог здоровья и благоденствия всем, кто помогает радиостанции «Радонеж». Помочь радиостанции можно любыми способами, там, в Сбербанке и прочее, но можно даже сюда прийти. Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая, прямо рядышком, дом, радио. С 11 до 18 часов всегда здесь кто-то есть. Вот о здравии.
Помяни, Господи, о здравии и спасении рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Болящие монахини Варвары, болящие Ольги, Галины, Игоря, Валерия, Валентины, тяжко болящие Льва, Евгения, Веры, Татьяны, Георгия, Татьяны, Владимира, Софии, Татьяны, Владимира, Аллы, Фатинии, Валерии, Ольги, болящие Вячеслава, Евгения, Льва, Галины, Надежды, Аллы, Игоря, Галины и рабов Божьих. Заблудшего Виталия, Ольги, Елены, Марины, Дарьи, Татьяны, Вероники, Фатинии, Ольги, Михаила с очадами Алексея, с очадами Александра, с очадами Алексея, тяжко болящие Артемия, Алексея, с очадами Ларисы, Галины, Галины, Михаила, Марины, от раковицы Любови и рабов Божьих, болящие епископа Андриана, схиархимандрита Илии, иеросхимонаха Иисуса, игумена Афанасия, болящих Аркадия, Валентины, Андриана, Андрея и Анны, Виталия, Анны.
Болящего Владимира.
Болящего Владимира.
Евгения.
И Евгения.
Спаси Господи, батюшка. Всем здоровья. И вот о упокоении. Сейчас, минуточку. Вот записочки.
Упокой, Господи, души усопших рабов твоих. Так, это оздоровие, упокоение.
Ой, сейчас, простите, пожалуйста, вот о упокоении. Угу.
Святейшего патриарха Алексея, новопреставленной Дарьи, новопреставленной Левтины, новопреставленной Людмилы, убиенной Натальи, Аллы, Натальи, Ильи, Екатерины, Надежды, Ирины, Стефана, Феклы, новопреставленного протоиерея Бориса, за детей Беслана попросили тоже помолиться, и рабов Божьих игумена Игнатия, протоиерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галины, Марии, Любови, Александра, воина Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, новопреставлена Георгия, протоиерея Всеволода.
Царство Небесное.
Простим вся прегрешения вольные и невольные, и даруем Царствие Небесное.
У нас еще есть время, батюшка, теперь, пожалуйста, можете
продолжить. Что хотелось еще к мессианским местам отнести, что Адам, он создан от земли и неба, а Христос от неба и земли. То есть он взят из земли, Адам, да, и потом Господь вдунул в него, да, душу живую. А Христос, он был всегда и воплотился уже от земной девы. Власть над животными у Адама и наречение имен животных, это был прообраз владычества Христа над всем миром. После второго пришествия. Он же царь у нас, да? Сон Адама, когда после греха, когда творилась Ева, сон Адама – это прообраз смерти Христа. Взятие из ребр его, жены, это прообраз прободения его на кресте. А творение из ребра жены, святые отцы говорят, что как Адам без жены произвел жену, так и Дева без мужа родила мужа. Адам целый остался по взятии ребра, так и Дева по рождестве, по исшествии младенца осталась неповрежденной, осталась девой.
Батюшка, но это вот подтверждается, ведь в анатомии у мужчин оказывается на одно ребро меньше, чем у женщин.
Ну, я такую анатомию не изучал, да, на самом деле. Но
это
просто
действительно так.
Неизвестно, а было ли у Адама на одно ребро больше, или это такой духовный, преобразовательный смысл взять от ребра, то есть от частички Адама чего-то, да? Тут тоже такие вот разные богословские мнения есть. Наги Адам и Ева были в раю, и Христос на кресте, с него одежды сняли, да, был наг, и в рай вошел таким же. Глаз Господа пополудни, это уже после согрешения Адама и Евы, они в обед согрешили, а Господь пополудни, то есть вечером уже к ним является. И почему он так является? Говорит, где ты, Адам? Он же звал покаяние Адама. Адам говорит, я наг, не выйду. Это глаз Господа, он имел прообраз потом глаз пророка и предтечи Иоанна Крестителя, о котором мы раньше говорили, то есть глаз вопиющего в пустыне. Он тоже говорил, покайтесь, придет Господь, покайтесь. Вот. Первое Евангелие, да, когда Господь дьяволу говорит о жене, которая будет попирать его. Это речь о прообраз Пресвятой Богородицы. Грехопадение, да. В саду началось страдание Христова, в Гефсиманском саду, а прообразом этого послужило то событие, что в саду Эдемском был искушен Адам. Христос вкушает желчь, чтобы уврачевать сладость удовольствия Адама. То есть Адаму было хорошо, вкусно в раю, а Христу тяжело было здесь, на земле. Древо выступает против древа, то есть как через дерево познания добра и зла пришел в мир грех, так и через крест, через дерево, побеждается грех. Зло от жены пришло, и благо тоже приходит от жены, то есть от женщины. Интересный еще такой образ у отцов есть в церкви. Христос пригвождается на кресте, или, говорит, возносится, да, на крест. В тропаре, кандаке, вознесися на крест волею, мы слышим такие слова интересные, да? Это как бы такая дань, вот плод запретный сорван, а Христос возносится на дерево, подобно как плод возвращается на это дерево познания добра и зла. А, вообще, дева, древо и смерть – это знаки нашего поражения, поражения людей. И в данном случае ассоциация с кем идет? С Евой, с древом познания добра и зла и с Адамом, да? Но и через Пресвятую Богородицу, то есть через Деву, через древо, через крест, через Христа, нового Адама, происходит спасение, да? То есть вознесение на крест Христа, оно приходит взамен падения Адама. То есть люди пали, согрешили. Наша природа, она заболела, она повредилась. А Христос, Он исцеляет нашу поврежденную природу в себе, потом в своей матери. И по втором пришествии и всеобщем воскресении будет такая же исцеленная природа, то есть наша поврежденная природа, она исцелится и станет такой же, как была у Адама до грехопадения или у Христа после его воскресения.
Батюшка, благодарю. Уже у нас время истекает. Быстро только нужно ответить. Вот очень интересный вопрос. На него можно ответить кратко. Нужно ли отдавать детей в воскресную школу или не обязательно? Достаточно водить в храм причащать?
Вы знаете, не нужно детей заставлять ходить в воскресную школу, но если дети будут ходить в воскресную школу, конечно, это будет большим плюсом. То есть, если человек изучает там дополнительно английский язык, игру на гитаре, это минусом для него не будет никогда.
Не будет,
а если он будет изучать закон Божий, то это отобразится потом на его родителях, да, будет почитать отца и матерь, и благо ему будет.
И долголетен будет на земле.
Да.
Дорогие братья и сестры, еще раз повторюсь, с нами священник Дмитрий Попов, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Воронове, города Москвы. Я благодарю вас всех, кто были с нами. Батюшка, благословите еще раз.
Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели. Всем хорошего дня. Господь всех благословит нам. Всех благословит нас и да поможет всем нам.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.